Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Григорий Явлинский о том, зачем надо участвовать в выборах. Почему большинство россиян не считают разгром путча 91 года победой демократии. И 200 лет Грет Бичерстоу. Споры о дяде Томе продолжаются. Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. В преддверии 20-летия путча 91 года в СССР сайт «Радио Свобода» провел серию интервью с политиками и общественными деятелями, ставшими непосредственными участниками тех событий. Общая тема этого цикла – август 91-го. За что боролись? Сегодня предлагаем фрагмент одной из этих бесед. Наши корреспонденты Людмила Телень и Елена Власенко в студии «Радио Свобода» с основателем и лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским.
Горбачев решил одну только задачу, одну единственную. Он разрешил людям говорить то, что они думают. Все, все остальное было следствием. Просто совершенным следствием. Больше ничего делать не надо было. Но в этом был как раз исторический процесс. Вот он именно вот в этом был. И Горбачев действительно это сделал. И дальше события сами стали развиваться. Но потом оказалось, что и он сам, и все, кто находится у власти, хотят одновременно и сохранить то, что есть, и двигаться куда-то там вперед. Вот эта демократизация советского строя неминуемо приводит к таким событиям, как путчи. Потому что это соединение двух несоединимых вещей. Советский строй нельзя демократизировать. Попытка это сделать, ну, естественно, вот привела вот к этому всего. Вот это сидение на двух стульях и было причиной того, что случился путч. Но все, что было после него, привело к тому, чтобы, если вас очень интересуют фамилии и персоналии, то я расскажу вам, как это можно легко установить. Я ведь очень не люблю персонально ругаться. Смотрите, в 92-м году в России была гиперинфляция. 600%. И конфискационная реформа. В 93-м году, естественно, после конфискационной реформы, когда у людей все отобрали, все до нитки, естественно, был протест. Закончился он кровопролитием, расстрелом Белого дома. В 94-м году началась война в Чечне. В 95-м году начались криминальные залоговые аукционы, когда раздавали собственность мошенническим способом узкому кругу лиц. В 96-м году фактически уничтожили выборы, фальсифицировали их масштабно и заложили основу той избирательной системы, которую мы имеем сегодня по существу. В 97-м году построили самую высокую в истории России финансовую пирамиду. В 98-м году все это обрушилось. И провели дефолт, как вы правильно написали у себя на сайте, таким способом, что те, кто был приближен к власти, обогатились очень существенно, а абсолютное большинство предпринимателей просто были растоптаны. В 99-м году начались взрывы, потом война, потом было сказано, что российская армия возрождается там, в Чечне, и кто с этим не согласен, тот предатель. И потом пришла новая власть в виде преемника Бориса Николаевича, и началась та часть жизни, которую вот мы имеем сегодня. Вот этот этап начался. Вот у людей в голове остались вот эти события. И вопросы о том, почему мы сюда пришли, почему мы сюда не пришли, они бессмысленны. Вот они, все события, почему мы сюда пришли. Так вот, у каждого из этих событий есть авторы и есть прямые участники. И их все очень хорошо знают. К счастью, мы еще не отдалены там на сотни лет, что это можно забыть. Или, к несчастью, даже не знаю. Так что все прекрасно известно. И проблема сегодняшнего дня отчасти состоит именно в том, что ни общество, ни так называемые журналисты, никто...
Ни так называемые политики.
Да, не провел необходимую работу для того, чтобы вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, было осознанно, было выяснено, проанализировано и было хотя бы теоретически продумано с точки зрения, чтобы это не повторялось. Наоборот, в основном все предложения, которые сегодня существуют, которые высказываются разными там политиками, они как раз покрывают этот период и едва ли не предлагают напрямую туда вернуться с небольшими поправками. Следовательно, альтернатива не вырабатывается. А раз нет альтернативы, то и нет политики. Политика существует только когда есть альтернатива. Без альтернативы это все интрига.
Подождите, но вы же предлагали альтернативу, мы об этом и говорим, что в каждый конкретный исторический период вот таких жестких ситуаций вы и Яблоко предлагали альтернативу. Да. Почему ни разу альтернатива не нашла поддержки?
Ну вот я хочу вас спросить, почему, Люда, как вы думаете, почему? Вот мне тоже очень интересно, почему? Я свое объяснение вам дал. Потому что мы предлагали альтернативу, которая не приносила деньги конкретным группировкам влиятельным, которая, как мы тогда называли и сейчас считаем правильным, мы предлагали реформы для большинства. Мы выступали от имени общества. Такие реформы может проводить только элита настоящая. А у нас ее не оказалось. Она превратилась в номенклатуру. Вот и вот потому...
А почему же большинство, по вашим ощущениям, промолчало? Вот то самое, ради которого вы и старались.
Оно не молчало. То, что могло, оно выражало в своих действиях, насколько оно могло. Но для того, чтобы это было действительно подавляющее большинство, для этого нужны были другие условия взаимодействия с этим большинством.
Что и, значит другие условия?
Ну, страна же огромная. И 100 миллионов избирателей, это же совсем другая должно быть взаимодействие. И каждый раз применялись самые разные способы, которые ограничивали возможность взаимодействия с гражданами. Кроме того, вы не забывайте, что помимо всех тех причин, которые я назвал, конечно, есть объективные причины, исторические причины, философские, социологические, культурологические, культурные причины очень существенные. Однако, с моей точки зрения, все разговоры о том, что это такой народ, с которым ничего невозможно сделать, я их категорически отвергаю и возлагаю всю меру ответственности, 99% за последний период, вот лично я считаю, всю эту меру ответственности, 99% ее несет элита, образованная часть общества, которая должна общество вести куда-то. А потом очень же просто рассуждать. Вот скажите, когда ложь стала опять государственной политикой? Вот и все. Вот с того момента, когда ложь стала опять государственной политикой, с того момента мы пошли прямо вот сюда, потому что ложь всегда связана с насилием, как вы знаете. Что означало, что Горбачев сказал «говорите, что думаете»? Это означало уменьшение объема лжи. А когда произошло такое резкое уменьшение объема лжи, то система, которая была на ней построена, вот та система, которую создали в 1917 году, она рассыпалась. И был промежуток времени, когда люди действительно говорили то, что думали, и действовали в соответствии со своими убеждениями. Потом от этого стали постепенно уходить, потому что потом нужно было объяснить, как же так проводится конфискационная реформа, у всех все украли, у всех все забрали. 2100 гиперинфляция, а оказывается, это геройство такое, устроить гиперинфляцию. Да? И начинаются такие пустые довольно-таки рассуждения, можно ли было сделать иначе. Везде сделали иначе, только здесь сделали так.
Григорий Алексеевич, ну, позвольте уточнить. У вас нет ощущений, как я поняла, что вам просто не удалось убедить большинство? По вашим ощущениям, не было возможности?
Нет, есть всякие ощущения. Мои личные ощущения, что мне лично не удалось, что мне лично удалось, это отдельная тема для отдельной передачи. Есть такое желание заниматься психоанализом вместо политики. Я не склонен к этому. Придет время, я все расскажу, что мне удалось, что мне не удалось. Я был все время на сцене. На ладонь. Меня можно было всегда видеть, что мне удавалось, что мне не удавалось. Вот. Но сейчас речь идет не о том, что мне лично. Я не демиург. Я не могу изменить действительность. Я только могу в ней участвовать. Я только могу помогать. Я только могу предлагать некоторые альтернативы и варианты, что я, собственно говоря, и делал. Но альтернативы эти оказались невостребованными значительной частью, потому что они не обеспечивали целый ряд таких краткосрочных, обратите внимание, не долгосрочных, а краткосрочных личных интересов.
Именно, они их не решали. Именно группировок, которые находились
именно тех,
близко к вам.
Да, группировок, которым предлагалось одновременно что-то другое. Я вовсе не думаю, что политика должна быть идеалистичной, что политика должна не содержать в себе никакого интереса, никакого призыва. Вовсе я так не думаю. Но в то же время хочу подчеркнуть, что политика абсолютно материалистическая – это бизнес. Он может быть разных масштабов, но это уже не политика, это бизнес. И такой бизнес или бизнес от политики, он всегда приводит в тупик всех. И тех, кто этим занимается, и тех, кто потребляет такую политику, и тех, кто организовывает такую политику, он туда обязательно приводит. Ну что же, постсоветские поколения, вот они были достаточно бедны, что правда. Все советские люди были бедны. Им очень хотелось быстро разбогатеть. Но и это очень сильно влияло.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. Напомню, вы слушаете интервью с Григорием Явлинским, которое ведут Елена Власенко и Людмила Телин.
Мы говорили об ответственности элиты и о народе, и мне хотелось бы продолжить эту тему. Григорий Алексеевич Явлинский некоторое время назад опубликовал на сайте «Радио Свобода» статью, которая называлась «Ложь и легитимность». И, в числе прочего, там была такая фраза: «С народом, преданным и развращенным элитой, нельзя сделать ничего полезного, можно только дожидаться окончательного распада». Ну, такой диагноз. Вот такой народ, такая элита. Значит, что, сидеть и дожидаться окончательного распада?
Нет, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я вам изложил положительную программу, это вполне можно сделать. Но, к сожалению, я не могу сказать, что на сегодняшний день состояние в обществе таково, что общество может воспринять. У нас еще очень долгая будет работа, но распад, я не знаю, в каких формах он будет происходить. Как было однажды сказано, будущее еще не только никто не знает, но оно еще и не написано. Но могу сказать вам, что такие вещи, как межнациональные отношения, которые напрямую связаны с самым опасным явлением сегодняшнего дня, которое может вспыхнуть в любой момент национализмом, просто ничего не делание, которое просто приведет к деградации. Вот так как МВД вот рассыпается, так может рассыпаться вся государственная система. Есть другие серьезные, так сказать, опасности, поэтому делать нужно. Но в частности, необходимо на совсем другой основе построить совсем новый, принципиально новый диалог с обществом. Совсем другой.
Ну, например. Уже развращено.
Ну, например. Нет. Значит, есть разные вещи. Есть понятие элиты, есть понятие номенклатуры, есть понятие общества, а есть понятие народа. Это все разное. Вот. Развращенной у нас является только номенклатура. Элиты у нас почти нету.
Вы сказали, что народ преданный и развращенный.
Да. Развращенный элитой. Вот тогда элита его развращает. Она все время ему показывает примеры. Гламурной жизни, несоблюдение законов. Она ему не задает никакие моральные стандарты. Она ему не задает никакие нравственные стандарты.
А вы не элита?
Я не элита. Может быть, я и элита, но не номенклатура. Но дело не в этом, а дело в том, что это не персональная задача, понимаете? Вот это не поиск отдельного человека. Это реальный процесс, который на сегодняшний день существует. Так вот. Те опасности, о которых я только что говорил, они действительно реально существуют, и они являются следствием многих этих вещей. Кроме того, обязательно надо заметить и подчеркнуть, что и в мире ситуация развивается в 21 веке не так просто и с огромными противоречиями. Поэтому Россия, как часть мира, тоже отвечает на эти вызовы. Это очень провинциальное представление, что вот у всех как-то там все прекрасно, а здесь вот все ужасно. Это все на самом деле совсем не так. Поэтому мы еще и отражаем те тенденции, которые происходят на планете в целом, и происходят во всем там западном мире, мы тоже часть его. Тем не менее, нам нужно решать собственные проблемы, никто за нас их решать не собирается. Значит, поворотным моментом сейчас могло бы быть решение наиболее фундаментальных задач. Можете их называть экономическими, можете их называть политическими, можете их называть идеологическими, какими желаете. Но суть решения этих задач в том, что нужно впервые в истории, я подчеркиваю, развернуться лицом к гражданам. Сейчас есть такая возможность. Она уникальна. Россия никогда не была такой богатой, как сейчас. Она никогда не имела таких ресурсов. В России никогда не было таких резервов. Материальных резервов, как сейчас, не было никогда. Это с одной стороны. А с другой стороны, в России так и не решена задача, которая уже очень много лет. Много-много. С 1861 года, когда людям обещали дать землю. Речь идет не о сельскохозяйственной земле, а речь идет о том, чтобы люди могли получить землю, строить там свои дома. Государство должно обеспечить их инфраструктурой, то есть за собственные деньги подвести газ, воду, электроэнергию, дорогу. Дать возможность людям полцены строить собственные дома 130 метров, 200 метров квадратных. Это совсем другая вещь. У нас огромное количество земли, свободной. Да-да, они все находятся не только вокруг Жуковки. Они находятся дальше. Но решать этот вопрос можно. Вот анализ что показывает? Что при таких ресурсах и резервах, которые сегодня имеет Россия, и при той экономической конъюнктуре, которая существует в мире, и при тех обстоятельствах, мы могли бы за 5 лет поставить 14 миллионов частных домов и дать людям 30 соток, скажем, в европейской части, 60 соток за Уралом. Вот первый был бы в истории разговор о том, что реформа – это не забрать у людей, а дать им что-либо. Когда-нибудь это может случиться, тогда будет другой разговор с обществом. Такую реформу никто никогда у нас не делал. У нас все реформы начинались с того, что жить надо плохо. Как говорит один известный политический деятель, жить будете плохо, но недолго, так что не волнуйтесь. Григорий, а может быть, развернуть это в другом направлении, да?
Простите, что вас прерываю. Я как раз просто про решение хотела спросить. Вот в вашей статье «Ложь легитимности» вы писали, что государственная система уже более 93 лет нелегитимная, и, по сути, ей приходится всячески это скрывать. И одним из возможных решений было бы своего рода учредительное собрание. Вот в то же время недавно говорили, что все-таки участвовать в выборах предстоящих, тех самых, что устраивает нелегитимная власть, все-таки стоит. Вот как возможно такое противоречие?
Да, это просто. Учредительное собрание – это очень отдаленная перспектива. Раньше или позже это придется сделать. Думаю, что там через 15-20 лет...
А кто будет делать это?
Народ будет делать, люди.
А вы?
И я, если я еще сохранюсь к тому времени.
То есть вы не занимаетесь организацией учредительного собрания?
Нет, нет, пока можно еще подождать. Вот еще есть немножко времени. Это очень отдаленная перспектива, очень важная, очень существенная. Балаган из этого устроить очень просто. Но я хочу просто вам заметить, что все ваши страдания относительно того, что нет права, нет закона, что на улице с вами могут сделать все, что угодно, что вы потом ничего не докажете и так далее, они все коренятся в том, что случилось в 1917 году, а точнее в январе 1918.
Верю, верю. А
что это был государственный переворот. Построить правовое государство на базе государственного переворот – это вещь невозможная. Вот. Но это на сегодняшний день очень отдаленная перспектива.
А что должно еще случиться, чтобы она не была такой отдаленной? Вот что со мной должно случиться?
А что с вами должно? Я не могу сказать точно, что с вами. Дай Бог, чтобы с вами ничего плохого не случилось. Да, но всем я просто вот хочу сказать, что поскольку сейчас же какая вот текущая ситуация какая, поскольку доходы населения, реальные доходы выросли за счет этого благополучия, они выросли реально около 4 раз за последние там 10 лет, то на самом деле люди согласны с той системой, которая на сегодняшний день существует в основном. Да? Просто... Они готовы как-то возражать ей и немножко с ней сражаться, но так, такого настроения. Но здесь есть еще и наши исторические и культурные особенности. У нас люди не воюют с властью, у нас люди уходят от нее, что еще хуже. Они относятся к ней с пренебрежением, с презрением, считают, что она их всегда обманывает, ничего им хорошего не делает, и что самое главное дело для них – это чтобы поменьше дела иметь с властью. Вот как можно ее обойти, так и надо ее обойти. Люди не воспринимают государство как свое, и это очень плохо.
Пока их не взрывают в вагоне метро или пока
они не попадают. Ну, потом они начинают бояться, да. Можно что-нибудь такое сделать, когда всех консолидировать на базе страха. Но страх – это такая вещь, естественно. Тогда государство выходит на первый план и как бы должно их защищать. Я вообще сторонник, чтобы в России было современное государство, основанное на том, что закон одинаковый для всех, существует разделение властей и существует неприкосновенность собственности. Вот эти три фундаментальные вещи, которые должны были бы быть сделаны. Их можно сделать. Их, в принципе, можно сделать. Только нужно это захотеть. Но им будет довольно большое противостояние. И вам придется с этим столкнуться.
Игорь Васильевич, позвольте, пожалуйста, все-таки спросить про противоречия. Вот вы так подробно описали в статье «Ложь легитимности» и нелегитимная система.
Да-да,
и вдруг
пожалуйста,
участвовать в выборах.
Пожалуйста,
они же нелегитимны. Как
пожалуйста, это? Значит, давайте вот я вам что скажу. Здесь вопрос так стоит. Какие есть варианты? Вот это всех касается. Какие есть варианты? Можно уехать отсюда.
Раз.
Можно стать партизаном, можно вписаться в эту систему, в нее войти органически и сказать,
что всё. И поучаствовать в очередных выборах, как будто они выборы.
И можно сказать, что все это не так, все это неправильно, все это не имеет перспективы, и еще раз попытаться с помощью существующих процедур людям это объяснить, еще раз людей привлечь, еще раз им объяснить, что если вы все же там 50% из вас придет голосовать, то дальше двигаться будет легче. Поправлять те изъяны и недостатки, которые есть в России, будет проще. Появится перспектива, появится надежда. А если, как на последних выборах, условно говоря, в Москве придет там 12-13%, а напишут 30% и напишут любой результат, тогда будет еще тяжелее. Поэтому вот, Люд, вот вы когда идете в АВИР получать паспорт, то вы участвуете ровно в той же процедуре нелегитимной, в которой участвуют и на выборах.
Ничего подобного.
Абсолютно ничего точно. Подобного. Потому что вот так вы поступаете. И всякий, кто платит налоги в России, а я надеюсь, что все присутствующие платят налоги, тоже участвуют в этой системе. Поэтому выяснять, что более возможно, что менее возможно, это такой разговор, в общем-то, с моей точки зрения, ни о чем.
Это
и надо признавать это.
Это неправильно.
Вот мои,
аргументы,
например,
которым есть что противопоставить.
Мои, вот, например, коллеги, профессора, которые были возмущены избранием Буша на второй срок, они оставили насиженные теплые местечки и уехали из Соединенных Штатов, потому что они сказали, что мы настолько не поддерживаем все, что он делает, что мы даже не хотим платить налоги в этой стране в этот период времени. Вот вам, так сказать, объяснение. Иначе говоря, это такая работа. Можно не работать. Но если работать, то тогда нужно что делать? Если есть зарегистрированная партия, нужно идти до конца. Нужно честно объявлять свою программу. Нужно выходить. Нужно призывать, получать свои 0,5%. И потом набраться сил, встать с колен и снова продолжать свои действия.
С Григорием Явлинским беседовали Елена Власенко и Людмила Телень. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Бесы комсомольско-партийный аппарат на КГБшный МВДшного типа. Это бесы мелкие, бесы пошлые.
В пятничных «Поверх барьеров» фрагменты из лондонского выпуска, который вышел ровно 20 лет назад в дни путча в Москве.
Перед глазами возникает и хмурое лицо Ивана Бунина, который, сидя в оккупированной Гитлером Франции, пишет «Темные аллеи».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.